Если верить классику, весь мир — это театр.
Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. А также в студии моя коллега Дарья Чередник. И мы всех приветствуем.
Приветствуем.
Белоруссия планирует компенсировать сокращение потребления российского природного газа за счет строительства второго азотного комбината в Гродно. Об этом на встрече с Владимиром Путиным заявил Александр Лукашенко. Он пояснил, что после запуска БелАЭС объем закупаемого голубого топлива сократился примерно на 5 миллиардов кубометров. Но Белоруссия планирует увеличить производство азотных удобрений за счет строительства второго комбината, а для его работы уже и потребуется газ.
Зашла речь на встрече и об интеграции. По словам Лукашенко, правительством Белоруссии и России осталось доработать 6-7 дорожных интеграционных карт из 33 предусмотренных договоренностями. Ну и, разумеется, не осталась в стране тема ковида. Из-за пандемии товарооборот между странами просел аж на 15%. Кроме того, Владимир Путин заявил о том, что в вопросе создания вакцин необходимо совместно действовать всем странам. И на это Лукашенко сказал, что Белоруссия тоже планирует к осени получить свою вакцину.
С нами на прямой связи сейчас белорусский политолог Валерий Карбалевич. Валерий Иванович, приветствуем вас.
Добрый день.
Валерий Иванович, как вы оцениваете вот итоги этой встречи? Все ли удалось, что планировалось?
Ну, встреча-то не закончена, она продолжается, и окончательные итоги будут известны позже, хотя, может быть, и не будут известны. Я думаю, что главный вопрос, который обсуждался на этих переговорах, это совсем не то, что вот было проговорено публично перед там телекамерами. Я думаю, что главный вопрос – это ревизия тех договоренностей, которые были достигнуты между Лукашенко и Путиным 14 сентября прошлого года в Сочи, опять же. Тогда, напомню, как раз самый пик кризиса политического в Беларуси. Россия решительно поддержала Лукашенко, но поставила условия. Лукашенко должен начать транзит власти. Лукашенко пообещал. Но вот сейчас он эти обещания свои подверг ревизии. И тот план транзита, который он провозгласил на Всебелорусском народном собрании, очень существенно отличается от того, что было проговорено в Сочи. А именно, транзит растягивается не на год-полтора, а, как хотел бы Лукашенко, на целых 5 лет. Второй момент. Транзит как бы не со всеми транзит. Лукашенко намекнул, что он хотел бы остаться у власти, но уже не в должности президента, а в другой должности, но реальную власть никому не отдавать. Это примерно та схема, которую реализовал Назарбаев в Казахстане. И вот теперь Лукашенко хотел бы получить, ну, скажем, согласие Путина на эту ревизию. Ну, если не согласие, то, во всяком случае, небольшое сопротивление. Я думаю, что именно этот вопрос является самым главным. Все остальные, ну, так, дополнительные.
А в таком случае, как вы думаете, вот по поводу изменения немножко подхода к транзиту, конституционной реформе, может быть из-за того, что по сравнению с сентябрем, да, вот на данный момент ситуация в Беларуси все же поменялась, и скорее, если так можно выражаться, в сторону власти маятник качнулся, причем достаточно уверенно, может быть, вот в нынешних условиях уже, в принципе, Александр Лукашенко вполне может будут и свои какие-то варианты будущего предлагать, как раз-таки опираясь на достаточную стабильность, которую ему при поддержке силового блока удалось добиться в стране.
Да, это самый главный аргумент, на котором основывается, вот, так сказать, изменение или ревизия сочинских договоренностей. Действительно, сегодня потребность в российской поддержке уже не такая острая, как это было в августе-сентябре. Второй момент, действительно, как вы сказали, Лукашенко силовым способом подавил протест, и необходимости в неком компромиссе с обществом уже нет, а вопрос о транзите – это был как раз попытка компромисса с обществом, какой-то уступки обществу. Теперь необходимости такой уступки нету. Ну и изменилось еще кое-что. Во-первых, в России тоже начались протесты. И это дает Лукашенко как определенный дополнительный аргумент в его споре с Путиным. И еще важно то, что после сентября отношения России с Западом обострились. И фактически в этом конфликте с Западом Беларусь, пожалуй, единственный союзник России, потому что другие страны, там союзники по ОДКБ, например, не хотели бы вступать в какой-то жесткий конфликт с Западом, а у Беларуси этот конфликт случился сразу же после выборов, поэтому тут как бы опять Лукашенко и Путин в одном окопе. И именно на этом, я думаю, основывается, так сказать, переучреждение тех договоренностей, которые были достигнуты в Сочи.
Что касается интеграционных процессов, вот какие основные камни преткновения на этом пути существуют?
Ну, главная проблема – это то, что новые шаги Белоруссии по пути интеграции с Россией будут означать новые шаги по сокращению белорусского суверенитета. Это самая главная проблема. Ведь та же вот 33-я карта, о которой говорили, вот 33-я карта предполагает переход к единой валюте. А переход к единой валюте, если Беларусь потеряет свою валюту, это такой, знаете, очень существенная потеря экономического, финансового суверенитета, государственного суверенитета. Вот. А Россия настаивает на том, чтобы все эти 33 карты принимались в пакете. И это, вот, мне кажется, самая главная точка преткновения. И именно на этом застопорился процесс интеграции в 2019 году. Полтора года фактически ничего не происходило. Но вот теперь, я так понимаю, Россия, пользуясь слабостью Лукашенко определенной, пытается продолжить и ускорить этот процесс. Думаю, что белорусская сторона будет, сопротивляться.
Да, но при этом нельзя сказать, что складывается впечатление, что Александр Лукашенко изначально приезжает на эти переговоры акцентированным вторым номером. Все же мы видим заявление, по поводу энергоресурсов, по поводу каких-то проектов, и понятно, что под это все потребуются деньги, и, скорее всего, можем предполагать, что эти деньги поступят, опять же, как и раньше, это было в рамках кредита, который предоставит Россия.
Да, безусловно. Сегодня Лукашенко в более уязвленном положении, чем это было год назад. Он в более сильном положении, чем было в сентябре, но если, скажем, вот год назад, сегодня Лукашенко не может получить, опять же, тех кредитов, о которых вы говорили, где-то в других местах. Там сотрудничество с международными финансовыми организациями фактически заблокировано. Вот. А где еще можно найти кредит? Только в России. И это дает России в руки такой инструмент для серьезного давления на Лукашенко. В этом смысле Лукашенко уязвим.
А фактор Китая, Пекин не дает больше денег взаймы?
Пекин особо и раньше не давал. Пекин дает связанные кредиты. К на конкретные проекты и увязывает эти проекты с покупкой оборудования, скажем, в Китае, с использованием китайской рабочей силы. А вот таких проектов просто так правительству для того, чтобы, я не знаю, пополнить золотовалютные резервы, Китай таких денег никогда особо и не давал. Поэтому тут в этом смысле надежды не очень хорошие.
Валерий Иванович, спасибо за комментарий. Вам Валерий Карбалевич, белорусский политолог, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». После паузы продолжим.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Главам внешнеполитических ведомств европейских удалось согласовать новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Как ожидалось, они будут персональными, списки будут опубликованы в ближайшее время. Пока есть сведения только от источников СМИ.
И то эти сведения сходятся скорее к тому, что какие кандидаты обсуждались в принципе, а не те, которые были согласованы. Так вот в рамках вот этих переговоров, да, обсуждалась кандидатура председателя Следственного комитета России, руководитель Росгвардии, генеральный прокурор и глава ФСИН.
С нами сейчас на прямой связи первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Дмитрий Георгиевич, здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий Георгиевич, насколько вот если вот именно эти лица попадут в санкционные списки, насколько это будет такой существенный удар?
Ну, я думаю, что те, о ком мы в данном случае говорим, они исполняют свои обязанности, будучи руководителями силовых структур внутри Российской Федерации. Их зарубежные контакты невелики. Для осуществления взаимодействия с другими странами у нас как раз существует Министерство иностранных дел, есть коммуникации по линии Министерства экономики, промышленности и так далее. А силовые структуры, подчеркнем это еще раз, они все-таки выполняют свои функции на территории Российской Федерации. Что же касается, условно говоря, личных планов, связанных с отдыхом за рубежом или планированием своих там пенсионных перспектив, то здесь есть и ограничения, связанные с государственной службой. В общем, и, например, отдыхать за рубежом здесь тоже, я думаю, не самый лучший вариант для руководителей силовых структур. Поэтому здесь нужно рассматривать ситуацию в другом несколько контексте, не в плане персональных или служебных перспектив отдельных высокопоставленных должностных лиц российских, сколько с точки зрения общей конфигурации санкционной политики. То есть, с одной стороны, есть консенсус, связанный с необходимостью давить на Россию по целому ряду болезненных точек. Тема Навального одна из тем, которая избрана для осуществления такого давления, поэтому и должны быть предприняты, по мнению тех, кто определяет политику западного отношения России, должны быть определены конкретные шаги с тем, чтобы продемонстрировать твердость намерений. Но в то же время целый ряд ведомств, Германии, например, желая оставаться в контексте санкционной политики и атлантической солидарности в этих вопросах, тем не менее, не готовы доводить ситуацию, во-первых, до разрыва отношений, а во-вторых, ставить под угрозу те взаимовыгодные проекты, которые сегодня существуют, ну, например, тот же «Северный поток-2». Поэтому такого рода санкции, они, конечно, на мой взгляд, носят больше ритуальный характер. Хотя, конечно, общая канва, связанная с продолжением, с настойчивостью Запада в продвижении санкционного давления, это существенный элемент сегодняшних взаимоотношений России с западными государствами. И какие-то из этих санкций носят и могут еще носить вот такой символический характер, но какие-то могут быть и более болезненными, ударять по целым отраслям российской экономики. В этой связи нужно принимать превентивные меры. Во-первых, формировать экономику, способную защищаться от внешних угроз, развивать внутренний рынок и развивать внешнеэкономические связи на тех направлениях, где нам никто не грозит санкциями, военными дубинами и какими-то еще неприятностями. Таких стран немало, есть опыт взаимодействия с Китаем, отношения с которым находятся как никогда в высоком уровне. Есть Индия, есть страны Юго-Восточной Азии, есть Латинская Америка, есть Африка, где Россию охотно ждали бы сейчас с крупными инвестиционными проектами, памятуя о хороших отношениях, сложившихся в период Советского Союза. Нам есть чем заниматься в этом мире, если будем всерьез относиться к развитию собственной экономики.
Дмитрий Георгиевич, ожидается, что главы МИД Евросоюза окончательный официальный список к завтрашнему вечеру озвучат. Угу. Как вы считаете, могут там все-таки появиться какие-то имена, отличные вот от глав силовых ведомств, может быть, какие-то бизнесмены, которых считают приближенными к Путину и
прочее? Я бы не исключал этого, но все-таки процент не так велик, что появятся новые фамилии. Во-первых, те, кого назвали крупными российскими бизнесменами, оцениваемыми на Западе как приближенные к главе государства российского, они, в общем, уже в санкционных списках, и их повторное внесение обсуждаться, конечно, не будет.
Но, например, Роман Абрамович еще не в санкционных, но, во всяком случае, не так глубоко.
Думаю, что до Абрамовича тоже дело может дойти, конечно, но не уверен, что это будет история этого тура, этого периода санкций. Мы, к сожалению, можем констатировать, что это санкции не первые, но уж точно не последние. Поэтому в папках чиновников Евросоюза, в папках вашингтонских чиновников должны оставаться какие-то фамилии, документы, проекты, которые можно будет вытащить со временем и включить в общую обойму санкционных мер против нашей страны.
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призвал ООН отреагировать на действия России в правозащитной сфере. Как думаете, ООН будет как-то прислушиваться вот к этим призывам? Или это просто дежурная нападка?
Во-первых, гибридная война предполагает в качестве важнейшей составляющей информационную войну, а информационное орудие тоже нуждается в каких-то поводах информационных, каких-то снарядах, которые выпускаются с тем, чтобы поддерживать антироссийскую тематику в информационном пространстве. Заявления какого-либо чиновника, даже если они пустые по своему содержанию или по возможным последствиям, они, тем не менее, позволяют обеспечивать определенный политический шум, поддерживать тему в информпространстве. Поэтому я бы так относился к такого рода заявлениям.
Благодарим за комментарии вас, Дмитрий Георгиевич. Дмитрий Новиков, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам и зампред ЦК КПРФ, был у нас на прямой связи. Делаем сейчас небольшую паузу и идем дальше. На 75-м году жизни скоропостижно скончалась заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова. Об этом сообщила ее дочь Мария Миронова. Причины смерти пока неизвестны.
Екатерина Градова, советская актриса театра и кино. Родилась она в 1946 году в Москве. Окончила школу-студию МХАТ. В начале своей карьеры играла в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Поистине всемирную известность ей принесла роль радистки Кэт в культовом многосерийном фильме «17 мгновений весны». Но, как считает однокурсница Екатерины Градовой Татьяна Васильева, именно эта роль и сыграла в ее жизни такую нехорошую, скажем так, игру с ней, просто похоронив, сломав всю карьеру Екатерины Градовой, поскольку роль получилась действительно очень яркой, очень персонаж оказался очень сильным, и в результате режиссеры практически не видели ее в других ролях. Хотя посниматься в кино ей все-таки и удалось. Она помимо «17 мгновений весны» снялась в фильме «Маленькие комедии большого дома», в фильме «Пеппи длинный чулок», сыграла небольшую роль в фильме «Собака Баскервилли» 71-го года. Ну и, разумеется, небольшая, но очень яркая, запоминающаяся роль в фильме «Место встречи изменить нельзя». Та самая Светлана Волокушина, которая была подругой, спутницей Ручечника, Петра Ручникова. И вот эпизод с ней, вот этот, это как раз в театре, когда Ручечника брали на номерках, чтобы получить номер, возможность связаться с Фоксом. Именно Светлана Волокушина всех сдала, потому что ей пригрозили, что раз шубки-то у нее были, значит, она и сядет, а Ручников останется свободным. В этом же фильме вместе со Светланой Волокушиной сыграла ее очень близкая подруга Нина Кириенко. Она сыграла роль соседки Шарапова по коммунальной квартире, той самой, которая обещала обстирывать и Глеба Жеглова, и Шарапова за то, что они ее выручили, отдали свои талоны на питание, потому что ее украли, ей нечем было кормить детей. Так вот, Нина Кириенко, Корниенко, да. Нина Корниенко, советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России, прокомментировала радио «Спутник» потерю свою, вот, своей подруги.
Мы когда поступали вместе в школе-студии МХАТ на один и тот же курс, я ее сразу как-то выделила из всех, потому что она была очень хороша собой, очень красива, очень мягкая, очень деликатная, очень воспитанная. Мы вместе играли в выпускном спектакле «Женитьба Фигаро». Она играла графиню, я играла Сюзанну. Мы дружили очень. Мы ходили к ней на Кутузовский проспект в ее крошечную маленькую квартирку готовиться к экзаменам. Ели из одной кастрюли сваренные щи.
А потом еще и вместе играли в одном театре. Ну и вот в том числе пересеклись в одном из фильмов, на одной съемочной площадке. Хотя у обеих там роли были не особенно большие. Соболезнования родным и близким Екатерины Градовой выразила министр культуры России Ольга Любимова. Она отметила, что творческая жизнь актрисы обогатила отечественную культуру. Также она отметила, что в памяти преданных зрителей Екатерина Градова будет навсегда останется настоящим мастером с особой внутренней силой и уникальным обаянием. Ну, чего греха таить, действительно, она невероятно была обаятельной женщиной. Но помимо того, что она была невероятно обаятельной, она еще и была невероятно интеллигентной. Она вышла из профессорской семьи, и она знала два языка. С 4 лет она начала изучать немецкий язык, а в 7 лет начала изучать английский язык.
Не все русские еще начинают, да, с 4 лет изучать. Это тоже сразу немецкий.
Иностранный язык, да.
И играла на фортепиано, рисовала. В общем, человек многогранного таланта.
Да, сначала она, на самом деле, после школы отучилась в Московском институте иностранных языков, и только после этого в 69-м году окончила школу-студию МХАТ, курс Василия Маркова. Вот как раз она там, вместе они учились с Татьяной Васильевой и с ее подругой Ниной Корниенко. С первым ее театром был Московский академический драматический театр имени Владимира Маяковского. Первое зрительское признание к ней пришло практически сразу, как только она закончила школу-студию МХАТ в 1969 году, когда она сыграла главную роль Александры Негиной в спектакле «Таланты и поклонники». И, кстати, позже она снялась в экранизации этого, этой пьесы. Тогда постановку осуществила ученица Станиславского Мария Кнебель. И, разумеется, для начинающей артистки получить роль в таком спектакле это было действительно на высшем уровне.
Ну и нельзя не сказать, что Екатерина Градова была первой женой, да, если не ошибаюсь, да, Андрея Миронова.
Ну, по крайней мере, он у нее точно был первым мужем. И у них в браке родилась Мария Миронова. Таким образом продолжается вот эта династия, поскольку у Марии родился сын, внук Екатерины Градовой, который тоже сейчас играет в Вахтанговском.
Спасибо большое, Дарья Чередник. Мы говорим.
Никите Воронкову,
это
спасибо.
Была программа «В первых рядах». Оставайтесь с нами.
«В первых рядах».